Интервью на радио «Спутник».
Прошло 30 лет после трагических событий в Баку, которые называют «Черным январем». Эти дни стали незаживающей раной для народов Армении и Азербайджана. К сожалению, память о них жива, а прошедшие годы не стали временем переосмысления, раскаяния или примирения. Попробуем сделать выводы с Сергеем Маргулисом, старшим преподавателем Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Сергей Борисович, у нас такая грустная дата. 20 января – это черный январь в Баку. И в Армении, и в Азербайджане считают это черным днем и геноцидом против своего народа. Как случилось? Как могла вообще произойти эта трагедия?
Тут, во-первых, необходимо обратить внимание на непосредственно конфликт в Карабахе, который полыхал уже с 1988 года. Имели место этнические чистки, причем с обеих сторон. Здесь необходимо вспомнить хотя бы события в Сумгаите, например, когда был антиазербайджанский погром. Большое количество азербайджанцев покинуло уже к тому времени территорию Армении. То есть уровень межнациональной ненависти был на самом деле колоссальный. И плюс здесь необходимо добавить то, что советское руководство в значительной степени потеряло нити управления. Причем это касается как республиканского руководства, так и руководства СССР в целом. Вот, и поэтому получилось так, что это, наверное, на тот момент для них оказался единственным возможным выходом введения чрезвычайного положения и, соответственно говоря, войск в мирный город Баку, вот, который привел к таким вот жертвам.
Если бы не вводили войска, обошлось бы иначе, потому что там же были и такие тревожные события, как убийства и армян, и азербайджанцев.
Здесь, наверное, чтобы полностью качественно дать анализ, наверное, надо было быть свидетелем этих событий, но можно обратиться к заявлениям нескольких людей, которые командовали на тот момент этой операцией, в частности, министра обороны СССР Язова, Дмитрия Язова, который заявил о том, что это был единственный правильный выход. А вот из ситуации он продолжает придерживаться этой точки зрения до сих пор. И командующего ВДВ и его заместителя министра обороны, который придерживается двойственной позиции. И ссылается, в общем-то, что к жертвам привело не действие непосредственно армии, а призванных в последний момент резервистов. То есть вот такая вот позиция. А что же касается и вот именно непосредственно жестокости, да, которые проявлены. Поэтому здесь я точно и качественно дать на этот вопрос, наверное, я не могу.
А вот знаете, вот многие как раз винят именно Язова в этих событиях, что его личная позиция сыграла во многом вот такую вот роль страшную.
Здесь, возможно, доля правды в этих словах есть. Но, конечно, здесь нельзя обойтись и без позиции Президиума Верховного Совета СССР, который отдал в первую очередь приказ. И сделал это антиконституционно. То есть для того, чтобы ввести чрезвычайное положение на территориях Азербайджана, Азербайджанской ССР, необходима была просьба Верховного Совета Азербайджанской ССР, которая не была получена. Вот, то есть это решение было антиконституционным образом сделано Президиумом Верховного Совета. Поэтому списывать всю вину на Язова я бы не стал.
Ну, а Горбачев, как бы он был первым лицом государства, и он мог бы остановить или как-нибудь повлиять на это все?
Я боюсь, что повлиял он как раз в большей степени негативным образом, то, что он просто потерял контроль над ситуацией в регионе в целом, как и над ситуацией в СССР на тот момент. Поэтому как руководитель, безусловно, в этом есть его вина.
Скажите, а вот по прошествии уже 30 лет... Возможно ли примирение между двумя народами, или это такая вещь, которая еще многие десятки лет будет стоять между ними?
К сожалению, боюсь, что нет. В ближайшей, по крайней мере, в краткосрочной, среднесрочной перспективе это выглядит практически нереальным. Уровень межнациональной ненависти продолжает оставаться очень высоким, и проблема Карабаха, к сожалению, очень далека от решения. Плюс необходимо отметить то, что корень конфликта за Нагорный Карабах уходит гораздо раньше, 87-88 года, а столкновения за него происходили уже в 905-907 и 918-920. Вот и даже в советский период полного примирения между народами достичь не удалось. Хотя, конечно, ситуация была гораздо-гораздо менее напряженной, и то есть армяне и азербайджанцы спокойно жили на территории там соседней республики, что сейчас выглядит практически нереальным. То есть доля армянского населения Азербайджана и наоборот фактически сводится к нулю, там, близко к нулю. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время ситуация вряд ли может быть каким-то образом, не то чтобы даже урегулирована.
А вот скажите, а какие конфликты были до 80-х годов? Ведь об этом не сообщалось? Что там происходило?
То, что непосредственно на бытовом уровне конфликт урегулировался советским руководством, то есть именно непосредственно в период СССР, как таковой конфликтности не было, а вот до СССР, то есть после отделения этих территорий от Российской империи, столкновения существовали. Что же касается непосредственно советского периода, то несколько раз из Еревана поступали сообщения в Москву с просьбой передать эту территорию, то есть Нагорно-Карабахской республики, в состав Армении, на которую, естественно, в Москве никто не отреагировал.
А надо было передать? вовремя?
Тут на этот вопрос я вам не стал бы отвечать, потому что это сразу называть на себя негативную реакцию обеих сторон. На самом деле должно было быть конструктивное решение и диалог между руководствами как обеих республик, так и непосредственно центральным руководством Москвы, которого, в общем-то, не последовало. Конфликт был заморожен.
Вот смотрите, сейчас в Азербайджане трактуют эту дату как и печальные события, и начало борьбы за независимость Азербайджана.
Так.
А как вы считаете?
Здесь двояко. Конечно, этот эпизод, да, связанный с введением войск, достаточно большого контингента войск.
Говорят, что даже больше, чем в Афганистан ввели.
Да, действительно, это соответствует действительности. То есть более 20 тысяч военнослужащих было введено туда, с учетом непосредственно как и действующих постоянно войск, так и мобилизованных резервистов. Это действительно, скорее соответствует действительности, если исходить из статистических данных. Но, во-первых, в современном Азербайджане часто эта операция расценивается как карательная. То есть, которая по принуждению к миру и то, чтобы показать всем остальным, чтобы больше никому не повадно было как бы выступать таким образом. И народ, соответственно, также как аналогично, допустим, с событием 91-го года в Вильнюсе, это используется как дата для поднятия патриотизма, конечно, не только как дата памяти. Естественно, мы не должны забывать, что это день скорби, да, в Азербайджане, но и, конечно, он используется в политических целях, с целью поднятия патриотизма. Это нельзя, конечно, не отметить.
А можно ли вот на таких датах поднимать патриотизм? Или это всегда так делается?
Если вы хотите, чтобы я вам сказал собственную позицию, то я, конечно, противник этого.
Но ведь не только в Азербайджане, всегда так делают.
Это используется практически во всех, так или иначе, практически во всех постсоветских республиках. Нет, конечно, нельзя отрицать тот факт, что Народный фронт Азербайджана, который сыграл ключевую роль в этих событиях, преследовал цель получения независимости Азербайджана, хотя и там были, в том числе, и сторонники сохранения СССР, просто расширения автономии. Но все же, да, они, конечно, выступали за поднятие патриотического духа, и те люди, которые погибли под этими идеями, разумеется, их будут возвышать и делать национальными героями. Что вызывает, естественно, обратную реакцию в Армении, которая считает их, ну, едва ли не преступниками.
Со стороны Армении как воспринимают эту дату?
Во-первых, Армения больше активно обсуждается дата 13 января, которая воспринимается как дата чуть ли не геноцида армянского народа в Азербайджане. То есть имели место антиармянские погромы в Баку именно 13 января. Уже сделал заявление премьер-министр республики Пашинян, который заявил о том, что в первую очередь мы должны фокусировать внимание как раз на этих событиях.
Надо ли фокусировать внимание на этих событиях?
Конечно, хотелось бы, чтобы фокусирование внимания не на 13 января, не на 20 января, остались они исключительно как память погибших, а не как элемент для политического конфронтации, как они используются в настоящий момент.
Вот в таких сегодняшних условиях Россия может выступать каким-то посредником, или лучше туда не вмешиваться вообще? Или надо, наоборот, вмешаться?
В какой-то мере Россия эту роль выполняет. То есть в том, что Россия является авторитетом и важным торговым партнером для обеих государств. И позиция России является, разумеется, для них крайне важной, как для Армении, так и для Азербайджана. И в интересах России, в первую очередь, конечно, это стабилизация обстановки в регионе, то есть недопущение какой-либо эскалации, которая, например, имела место быть буквально вчера, о чем было сообщение на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана, о том, что позиции азербайджанских войск были обстреляны со стороны сил Карабаха. Поэтому, конечно, Россия должна стараться активизировать переговорный процесс между странами и сыграть роль так называемого медиатора, какую, в общем-то, она играет. Но, к сожалению, пока не очень успешно.
Почему не очень успешно? Потому что, ну, действительно, нужно как-то примирить. Там же не только сегодня, там постоянно идут, если посмотреть сводки, там постоянно идут провокации с одной и с другой стороны. Причем они не скрывают этих провокаций.
К сожалению, слишком непримиримыми выглядят в настоящий момент позиции обеих сторон. Поэтому даже явное желание российского руководства найти ключ к решению этой проблемы пока не дает большого успеха. Но при этом Россия старается как минимум в данных условиях сохранить качественные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Армения вовсе является союзником России по АДКБ. Товарооборот между Россией и Азербайджаном стабильно растет. И вот если взять данные за первые 9 месяцев 2019 года, то он вырос на целых 27%, то есть что говорит о качественном экономическом сотрудничестве. Поэтому как бы Россия должна поддерживать эффективные отношения и стараться как-то урегулировать, в том числе с учетом своих интересов, этот конфликт.
А вот скажите, во всем мире остальном, страны Запада, страны Ближнего Востока, как они трактуют эту историю и какое сейчас отношение к этому конфликту между этими двумя странами?
Ну, стоит упомянуть то, что для большинства стран, к сожалению, этот конфликт не является наиболее настолько интересным, так как там не учтены непосредственно их интересы. Исключением, конечно, является Россия, да, о которой мы уже сказали, и Турция, которые традиционно, естественно, в данном конфликте поддерживают сторону Азербайджана. Если же говорить в целом о реакции международного сообщества, то абсолютно весь мир признает территориальную территориальную целостность Азербайджана.
Это значит, что... Ну, то есть, может быть, на каком-то на международном уровне медиация между этими двумя странами? Или нет?
Она имеет место быть, но, к сожалению...
Очень вяло, да, слабо?
Да, не удается даже не просто решить вопрос не по самому Карабаху, а не удается решить даже вопрос по семи оккупированных районов, то есть территория, не входящая в состав Нагорно-Карабахской республики, но при этом подконтрольная силам НКР. И в настоящий момент, по сути, интегрированные в Нагорно-Карабахскую республику, находящиеся под контролем Степана Керта. Даже вот по этому поводу по-прежнему решить проблему не удается. В последние годы хотя бы имеет место какой-либо диалог, которого не было ранее. Между странами очевидно, что ни одна из сторон не хочет эскалации конфликта. Но при этом это не способствует его разрешению. Поэтому ситуация оказывается в таком некоторой степени замороженном состоянии. Но сам факт, что хотя бы нет постоянных обстрелов, то есть на регулярной основе, и это уже хотя бы настраивает так или иначе на положительную нотку в данном случае.
Ну и наверняка, когда там проходят выборы, это все обостряется, а когда выборов нет, оно, наверное, и затухает.
Разумеется, этот момент присутствует, потому что многие политики пытаются, конечно, заработать себе на очков. И здесь хочется упомянуть одного из представителей Народного фронта Азербайджана, Гасан Гулиева, который и вовсе спекулирует, считает, что ключ от решения проблемы находится в Москве. И территория Нагорного Карабаха оккупирована не Арменией вовсе, и Нагорной Карабахской республикой, а Россией, который однажды баллотировался на пост президента. То есть вот такие популистические моменты имеют место быть отдельными политиками. Но, к счастью, позиция официального Азербайджана далека от этого, и оно настроено на диалог, на развитие отношений с Россией.
О трагических событиях 1990 года в Баку мы поговорили с Сергеем Маргулисом, магистром международных отношений Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
Интервью на радио «Спутник».